Второе послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 1 стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Аминь». Те, кто постоянно читают Новый Завет и послания апостолов, наверное, обратили внимание на то, что самое часто повторяемое слово в посланиях Павла – это слово «благодать». И мы часто его повторяем, но не всегда стремимся глубоко вникнуть в значение этого слова и в значение вот этого призыва «укрепляйся благодатью». Мы обычно берем во внимание только один аспект Божьей благодати. А апостол Павел говорит, Божья благодать многоразличная. Вы приняли многоразличную благодать. Мы с вами говорим о главном значении этого слова. Какое же главное значение данного слова? Благодать. Божий дар, незаслуженный дар, дар Божьей любви, дар Божьей милости. Послание к Ефесянам Павел говорит об этом, что нас, мертвых по грехам и преступлениям, Он оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, не от дел, через веру. Но сейчас вот за последние годы пошла мода на то, чтобы пользоваться разными переводами Священного Писания. А переводов довольно-таки много. Ну, наиболее популярным считается перевод Русского библейского общества. И я как-то взял вот эту Библию, переведенную Российским библейским обществом, и наугад открыл, просто для знакомства. И открылась как раз вторая глава послания апостола Павла к Ефесянам, вот эти знакомые нам слова «Ибо благодатью мы спасены». В переводе в новом слова «благодать» нет. Нету слова «благодать». Замена на какое слово? «Ибо добротою Бога мы спасены». Но если поразмыслить, подумать в контексте всех посланий Павла, всего учения Библии, Евангелия, то слово «доброта» вряд ли может быть заменой слова «благодать». Почему? Ну, доброта может быть присуща там, в человеческих отношениях, добрых делах, делах милосердия, делах благотворения, вот, по человеческой линии взаимоотношений. Но слово «благодать» – это же значительно глубже и объемнее. Благодать как благой дар от Бога. И вот во втором послании к Коринфянам апостол Павел раскрывает значение благодати как дара Божьего. «Ибо вы знаете благодать Божию, который, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою». Здесь сразу вот такая парадоксальная мысль присутствует. Как это можно обогатиться его нищетою? Благодать как Божий дар, как раз и указывает на что? На самоумаление Христа, самоуничижение. Он смирил себя, унизил себя, стал подобным как человек, как раб, не почитал хищением быть равным Богу и смирил себя до смерти и смерти крестной. Вот такое снисхождение до принятия крестных страданий. Павел называет это вот такое умоление, как «Бог богатый такой, обладающий славой небес, обладающий в неприступном свете, вдруг так себя умаляет, принимает образ человека, как бы из богатого такого существа всеобъемлющего становится таким нищим. И он говорит, что можно обогатиться, принимая верою вот такую жертву Христа и благодать как Божий дар. Мы говорили вот сейчас на беседе с молодежью о наших исторических юбилейных датах и о пробуждении духовном среди высшей российской аристократии. И там как раз вот то, что Павел говорит о Христе, будучи богат, так превознесен и вдруг так себя унизил. Вот на примере этих новообращенных из высшего общества можно проследить очень даже хорошо. Многие из них лишились карьеры, многие из них лишились даже имущества, богатства ради того, чтобы следовать за Христом. И унижение, которое они испытывали, они воспринимали с радостью. Об этом рассказывает княжна Софья Ливин в своей книге «Духовное пробуждение в России». Она рассказывает о том, как ее мать и Елизавета Черткова после уверования стали посещать тюремные больницы, стали ходить просто вот в петербургские трущобы, чтобы там распространять Евангелие. И когда они ходили вот в такие места, женщины-аристократки с утонченным воспитанием, образованием, шли туда, где грязь, где нищета, их не везде благосклонно встречали. Случалось иногда так, что и метлой прогоняли, иногда даже и помои выплескивали на них. Но какое бы восприятие, какая реакция? Наталья Ливин говорит, после таких вот походов в трущобы петербургские, мы бежали на воскресное вечернее собрание, преклоняли колено перед Богом и с радостью благодарили Господа, что Он удостоил нас принять страдания за имя Его, принять вот такое уничижение. Вот оно, уничижение, связанное с христианским служением и с ученичеством, со следованием Иисусу Христу. Как это можно с радостью? Вот обычный неуверующий человек, если его так оскорбляют и метлой, там, и помоями, а он же аристократ, получивший утонченное воспитание, образование, престижное положение в обществе, и вдруг вот представители низов так с ним обращаются, так тут мстить надо, надо наказывать. А у них наоборот, они радовались и благодарили Бога. Божье уничижение и следование этому примеру. Это как-то вот иллюстрирует того, что есть благодать, как Божий дар. Дар Божьей любви. И, конечно, никак нельзя ставить знак равенства между просто добротою и Божьей благодатью. Но у благодати есть много и других аспектов. Хотя бы на одном еще остановимся. Он тоже один из главных. Божья благодать как сила свыше, как сверхъестественная сила Духа Святого. Есть даже определение вот в одном учебнике богословия, что такое Божья благодать, наиболее полное определение. Это сила Святого Духа, данная нам для восприятия спасения во Христе Иисусе. Предельно краткое, но более такое объемное определение. Сила Святого Духа, данная для восприятия спасения во Христе. И вот у апостола Павла было такое личное духовное переживание, тяжелое переживание. Он упоминает о том, что некое жало в плоть было у него. До сих пор неизвестно, что это такое. Спорят богословы, спорят историки, культурологи, что же это за жало в плоть, которая так много неудобств, дискомфорта, терзаний доставляла апостолу Павлу. Он даже молился об этом, просил Господа, чтобы он избрал, удалил от меня жало в плоть. А Божий ответ был другой. Иногда некоторые проповедники, может быть, в некоторую ошибку впадают, когда относят вот эту молитву Павла как неотвеченную. Вот, мол, есть неотвеченная молитва, и у Павла такая была. Он молился, чтобы от жала в плоть избавил Господь, но Бог не избавил. Но вряд ли можно сказать, что эта молитва неотвеченная. Она отвеченная. И ответ был определенный, конкретный от Бога. Как он звучал? «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя, то есть сила благодати, совершается в немощи». А посему Павел говорит, буду я благодушествовать, буду сохранять хорошее, доброе настроение, духовное самочувствие, внутренний мир, пусть меня будет во всей полноте, ибо когда я немощен, и тогда я силен, тогда у меня появляется сила, исходящая от Бога. А Павел ставит и в пример церкви македонские верующих этих церквей, там же во втором послании к Коринфянам, он ставит их в пример. «Уведомляю вас, братья, о чем? О благодати Божьей, данной церквам македонским». В чем она проявлялась? А в том, что они среди великого испытания скорбями преизобилуют чем? Радостью. Это тоже парадокс. Скорби, бедствия, невзгоды, и вдруг преизобилуют радостью. Может ли человек вот естественный радоваться? Нет, не может. А вот человек, получивший благодать от Бога, он может сохранять и христианскую радость. В качестве примера вот такого действия благодати мы можем привести уже теперь такой вот хрестоматийный пример, классический пример из книги Александра Солженицына. Это была его такая первая повесть, которая вышла, была опубликована в начале 60-х годов в журнале «Новый мир». «Один день Ивана Денисовича». Один день заключенного от подъема до отбоя. Но главный герой этой книги не только Иван Денисович, а рядышком вот с Иваном Денисовичем, где-то так вот немножко как за его тенью или рядышком, присутствует еще один, мы можем его назвать тоже главным героем. Как его звали? Алёшка-Баптист. Алёшка-Баптист. И когда Солженицын принес рукопись вот этой повести в редакцию «Новый мир», там прочитали и сказали: «Убери Баптиста! Убери Баптиста, чтобы не было в тексте Баптиста!» А Солженицын сказал: «Нет, не уберу». Настоял на своем, и повесть вышла не только с Иваном Денисовичем, но еще и с Алёшкой Баптистом. Как он показал пример, как он показал характер вот этого человека, в каком смысле и с какой позиции, как он показал вот мировоззрение Алёшки. А вот там приводятся такие его разговоры, беседы со своими друзьями вот, по лагерю. Ну, эти друзья, они были бы неверующие, они часто над ним подшучивали, там, подтрунивали, и часто говорили: «Ну, мы-то вот, Алёшка, знаем, за что сидим, за конкретное преступление, а ты-то ведь совершенно невиновный. Ну, молились вы там с вашим баптистским клубом, никому не мешали, добрыми делами занимались, а тебе аж такой срок дали, 25 лет. Но мы никак не понимаем, почему ты как бы особо не сожалеешь об этом. Объясни нам, почему такой большой срок у тебя, а у тебя всегда такое нормальное отношение. Почему? С чем это связано? Алёшка отвечает: а я считаю, что кому больше дали, значит, того Господь и больше возлюбил. Вот вы радуетесь, что вы здесь, в тюрьме. На воле-то вы о Боге не подумали? Не подумали бы? А здесь у вас есть возможность о Боге подумать, о душе, о покаянии перед Богом. Вы должны это ценить. А я вот радуюсь тем, что Господь меня так возлюбил, что дали мне такой длинный срок. Значит, вот это пример, это как раз вот характер именно русского баптиста. Так может рассуждать только русский баптист. Когда в страданиях он благодарит Бога, он видит руку Божию, он воспринимает их как школу Божию, даже как школу радости, особой такой евангельской, христианской. И пребывание в Божьей благодати, как в силе Божьей, в сверхъестественной силе от Бога, источник, который есть сам Господь. А вот у нас в нашей традиции, на наших богослужебных собраниях, часто в заключении собрания такая заключительная формула произносится, да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Первая строка этого благословения опять о благодати. И почти все послания Павла заканчиваются вот таким пожеланием, такой формулой. Но в полноте эта формула только в одном месте, во 2 Коринфянам, 13 главе, 13 стихе. Вот в нашей Тамбовской церкви есть одна сестра, она так всегда внимательно слушает проповеди. И если что-то она замечает, не соответствующее Писанию, она говорит об этом проповедникам. И вот она подходила и к проповедникам, и к пресвитеру, и вот какое замечание высказала. А почему, когда вы произносите последнее благословение, не упоминаете слово «нашего»? Написано же «благодать Господа нашего Иисуса Христа». А вы говорите просто «благодать Господа Иисуса Христа» и пропускаете слово «нашего». Ну, так уж, такой особой принципиальной ошибки-то здесь нет, но важен сам факт, что вот у человека, слушающего и читающего, такой вот внимательный интерес к каждому слову, чтобы вникнуть в каждое слово, поразмыслить вот так с благоговением, помыслить о нем. Это вот то, чем отличались наши предшественники, молокане. И когда вот у молокан спрашивают: а что у вас такие песни с непонятными словами? Почему вы одно слово, в одном слове, например, гласное, так долго-долго с разными вот разветвлениями произносите, с подголосками? Зачем сохранять такое пение? И в чем смысл такого пения, чтобы одно слово там долго-долго распевалось? Ответ очень интересный со стороны молокан. А ведь Слово Божие – это мед. Оно сравнивается с медом. Само Писание сравнивает Писание с медом. И потому мы каждое слово должны вот так как бы смаковать, размышлять, рассуждать, повторять, пропевать, читать, молиться там Божьими словами. Значит, вот такой ответ был своеобразный. Так что вот замечание этой сестры многим было принято. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Потому что мы говорим, Он наш Спаситель, наш личный Господь и Спаситель. И когда мы вникаем вот в эти слова молитвы благословения, то здесь как мы... Это не просто пожелание. там всего доброго вам, будьте счастливы, или мир вам. Это не просто пожелание или некое приветствие, а это сообщение конкретной силы Божьей. Это вхождение в Божье присутствие, вхождение в связь со Христом и даже со всей Троицей, коль мы здесь упоминаем и Господа Иисуса, и Бога Отца, и Духа Святого. Это придает такую особую значимость. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы вникали в Слово Божие не ради праздного интереса, любопытства, а ради того, чтобы наполниться Божьей силой. И помнили о предупреждении, о нем в послании к евреям сказано: «Наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Аминь.